Новостное шоу «Кубани. Первая ласточка».
И доброе утро, Краснодар, в студии радио «Комсомольская правда. Кубань», Анастасия Степанова. И начинаю по традиции с ленты новостей, которые опубликовали мои коллеги на сайте «Кубанской комсомолки» буквально в последние полчаса. Пожар на нефтебазе произошел после падения обломков БПЛА в Тихорецком районе. Каждый третий боевой дрон из 80 летел в Краснодарский край за последние сутки. Следственный комитет Российской Федерации будет расследовать атаку ВСУ с одним пострадавшим в Сочи. Также в Северском районе не нашли повреждений после ночной атаки БПЛА. Три двойни родились на Кубани за сутки. Аэропорт Краснодара временно закрыт, но, насколько я знаю, сейчас уже возобновили полеты. Движение транспорта ограничили вблизи Тихорецка. На запасных аэродромах остаются 13 летевших в Сочи рейсов. Также ветерану из Армавира Алексею Асанину исполнилось 102 года. Сегодня еще в Сочи в морпорту пройдут учебные стрельбы. И в Новороссийске запретили к ввозу 70 тонн мандаринов с карантинным вредителем. Уже не первая новость за эту неделю подобная. От аллергии кубанцы страдают круглый год. Вот такой материал на сайте «Кубанской комсомолки» вышел. Также Краснодар и Сочи вошли в пятерку популярных направлений для отдыха в апартаментах в марте. И боец СВО из Гулькевичского района стал финалистом проекта «Герои Кубани». И сейчас переходим к следующей рубрике.
10 вопросов гостю.
И сегодня в гостях в студии радио «Комсомольская правда. Кубань» уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, расскажите, пожалуйста, вдруг вот кто-то, да, ну, та же молодежь, допустим, вот они не в курсе, где-то им нужно какое-то, да, пояснение, кто он, региональный уполномоченный по правам человека, то есть какие задачи вы решаете каждый день, где проходят границы ваших возможностей?
Давайте немного с истории, наверное, начнем. В ноябре еще 91 года Верховный Совет РСФСР ратифицировал Декларацию прав и свобод человека и гражданина. Но в самое ближайшее время Советский Союз прекратил свое существование, и назначение уполномоченного в соответствии с этой декларацией и принятыми решениями не состоялось. Вернулись к этому вопросу власти в 93-м году с принятием новой Конституции, и вот именно после принятия новой Конституции был введен такой институт в Российской Федерации, уже в новой России, в государстве. Были назначены Олег Миронов, Владимир Лукин, Элла Александровна Памфилова, которая сейчас возглавляет избирком, и Татьяна Николаевна Москалькова. Это вот все федеральные уполномоченные, которые работали и работают на этой должности. Одновременно с этим, с конца 90-х, с начала 2000-х, стали формироваться аналогичные институты в регионах. В 2000 году в Краснодарском крае был принят закон об уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае. И в 2002 году уполномоченный был назначен. Ну вот тоже два года еще думали, как реализовывать этот закон. В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации этот институт сформировался. И с момента выхода федерального закона в 2020 году об уполномоченных по правам человека в регионах в Российской Федерации можно считать, что институт закончил свое формирование и полноценно работает. Ну, вот такая относительно, скажем так, длительная история становления этого института.
А что касается задач, да, вот, которые приходится решать каждый день, расскажите, пожалуйста, о них, если это не секрет.
Да, конечно. Ну какие же секреты? Уполномоченный, любой уполномоченный по правам человека, как региональный, так и федеральный, работает абсолютно открыто, у нас нет никаких секретов. Мы работаем публично, стараемся работать публично, и в этом в том числе и наше предназначение. Основные задачи, конечно, это рассмотрение обращений, заявлений граждан – это одна из больших, очень серьезных задач. Задача правового просвещения, задача межрегионального и международного сотрудничества. И внесение предложений в законодательные акты региона и Российской Федерации, их анализ относительно соблюдения прав человека и соответствия всеобщей декларации о правах человека, Конституции Российской Федерации и основным нормам, общепринятым международным нормам, которые касаются прав человека. Это основные направления работы уполномоченного. Мы, уполномоченные, не наделены какими-то властно-распорядительными функциями. Наша деятельность дополнительна по отношению к другим государственным институтам. И мы имеем право рекомендовать властям те или иные действия в вопросах соблюдения прав человека.
Я слышу, что действительно спектр задач просто огромный. Это практически любая сфера жизнедеятельности человека.
Ну, да. Начиная от бытовых проблем и заканчивая глобальными вопросами, политическими правами, государственным устройством и многими-многими другими, это все так или иначе затрагивает права человека, поэтому деятельность наша разносторонняя, и сам институт, он персонифицирован, в общем-то, законы написаны под конкретного, под одного человека, но, правда, существует аппарат, который обеспечивает деятельность уполномоченного и в субъекте, и в Российской Федерации.
Сергей Валентинович, скажите, а кто может к вам обратиться за помощью и как это можно сделать?
Все, кто посчитает нужным. Любой человек, гражданин Российской Федерации, не гражданин Российской Федерации, вот я с этого и начал, любой человек имеет право обратиться к уполномоченному, если он видит нарушение своих собственных прав и если у него есть какие-то вопросы.
Недавно в законодательном собрании Краснодарского края вы представили свой доклад за 2025 год. Если можно, расскажите, пожалуйста, о чем он.
Закон обязывает меня ежегодно издавать такой доклад, направлять его в законодательное собрание, губернатору Краснодарского края, в правоохранительные органы, руководителям судебной власти региона. Доклад – это документ, в котором анализируется состояние прав и свобод человека на территории Краснодарского края за год, и приводятся статистические данные по количеству обращений, по той работе, которую проводит уполномоченный в рамках тех задач, которые я озвучил выше. Поэтому этот доклад состоялся, он представляется на сессии законодательного собрания Краснодарского края. Депутаты заранее с ним знакомятся, проводятся парламентские слушания, заседания комитетов. И на сессии, ну, депутаты принимают данный доклад к сведению. Это не только документ, который констатирует какие-то случаи нарушения прав человека и содержит какие-либо рекомендации. Это некое, ну, направление, на взгляд уполномоченного, деятельности властей на предстоящий год.
А если говорить вот, да, непосредственно о вашей поддержке, о вашей помощи, я знаю, что вы помогаете многим участникам специальной военной операции, их семьям. С какими просьбами они приходят чаще всего?
Это, наверное, одна из самых приоритетных задач на протяжении последнего времени, ну, в крайнем случае, с начала специальной военной операции. С самыми разными просьбами приходят как сами военнослужащие, либо направляют свои обращения, так и члены их семей. Таких обращений более 350. Вот за все это время, в этом году 230, кажется, да. Они касаются разных аспектов деятельности. Это увольнение с военной службы по ранению, по состоянию здоровья. Это бытовые вопросы членов семей. Большой процент занимают обращения по оказанию помощи в розыске без вести пропавших военнослужащих, в освобождении военнослужащих, которые находятся в плену. Такие обращения тоже есть. И каждому такому обращению мы придавали и будем придавать самое серьезное внимание, пристальное. И насколько это возможно, будем стараться помочь в решении вот этих серьезных вопросов.
Сергей Валентинович, а что требует все-таки особого внимания вашего, да, в вашей работе? Как вы можете охарактеризовать ситуацию в целом на Кубани с правами человека?
Я бы воздержался охарактеризовывать вот ситуацию именно на Кубани с правами человека. Угу. Права человека – это всеобъемлющее понятие, и права человека не могут быть иными на Кубани, отличаться чем-то от соблюдения прав человека в Челябинской области или в соседнем Ставропольском крае. Мы анализируем в регионах именно по территориальному принципу состояние прав человека и даем рекомендации властям. Но в целом это понятие всеобъемлющее, оно касается всей Российской Федерации, потому что мы живем в одном правовом поле. Все 89 субъектов нашей большой страны. Безусловно, в Краснодарском крае нарушения прав человека есть. Угу. Они, не было бы жалоб, если бы, конечно, да, граждане бы не обращались, если бы их права не нарушались. Но эти нарушения не носят системного характера. Угу. В этом нет системы. Это разовые случаи. Эти разовые случаи подробно разбираются, даются рекомендации властям. И я с уверенностью могу сказать, что органы власти федерального уровня, регионального, муниципального уровня всегда реагировали и реагируют на обращение уполномоченного в интересах гражданина. Эта ситуация выравнивается.
Мы сейчас на паузу уйдем, буквально 2 минутки вернемся. Оставайтесь с нами.
Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru.
Итак, мы продолжаем. Напомню, в студии радио «Комсомольская правда. Кубань» уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. Сергей Валентинович, если вы не против, предлагаю поговорить о кибермошенничестве, да, о нарушении так называемых цифровых прав. Есть ли такие жалобы? Поступают ли к вам они?
Таких жалоб не поступало, но жалоба не есть показатель отсутствия проблемы.
Так.
Цифровые права, как таковые, это термин, который только вводится в наше понимание вообще прав человека, в декларации всеобщей. Естественно, об этом ничего не говорилось, потому что на тот момент цифровых прав не существовало в 49-м году. Ну, какие цифровые права? И прогресс заставляет сегодня заниматься этими вопросами, потому что активное наступление цифры повлекло за собой целый сон проблем, которые мы все не успеваем решать. Что я имею в виду? У нас только в 2019 году были внесены изменения в ряд статей Гражданского кодекса, благодаря которым среди объектов гражданских прав появились цифровые права, ну или намек на эту деятельность, скажем так. Законодательно мы очень-очень отстаем. И те процессы, которые происходят в обществе, зачастую не регулируются законами. Вот на что надо обратить внимание и чем сейчас надо заниматься. Примеры тому – это и кибермошенничество, вот, о котором вы говорите. Мы все получали тысячи звонков в течение года от различных структур, мошеннических структур. И по оценкам Центробанка, россияне перевели порядка 30 миллиардов рублей. Но, я думаю, эта цифра не соответствует действительности.
На самом деле больше.
Разные экспертные оценки говорят и о полутриллионе рублей. Поэтому это предстоит еще выяснять. Но суть не в этом. Мы пока не представляем себе, как распоряжаться цифровым наследием, каким образом узаконить ту или иную деятельность. Но больше всего в цифровой сфере, но больше всего, конечно, беспокоят преступления. Вовлечение несовершеннолетних в 25-м году в преступную деятельность посредством цифровой индустрии подскочило просто в разы. И, безусловно, с этим что-то надо делать. На мой взгляд, мы сейчас больше работаем над свершившейся проблемой, а не работаем на опережение ликвидации этой проблемы. Я бы сказал так. Нам всем предстоит очень серьезно думать над этим, и обществу, и власти прежде всего, для того, чтобы эти процессы Но они были узаконены, что ли. Угу. И эта поляна получила какие-то правила игры. Угу. Начиная вот от криптовалюты и заканчивая дропперством, вовлечением несовершеннолетних, ликвидацией мошеннических схем, ликвидацией утечек цифровых данных, правообладателей, персональных данных. Пока в законах у нас вакуум в этом отношении, и над этим предстоит работать.
Ну, на самом деле, вот про, да, вы сказали про вовлечение несовершеннолетних во всякие там преступные вот эти истории. Радует, что стали появляться хотя бы документальные фильмы. Вот наши коллеги с центрального телевидения готовят и продолжают готовить и приготовили. Создали несколько важных фильмов о том, как быть действительно начеку и, в частности, не сотрудничать с вражескими и агентами, вообще непонятными всякими личностями, подозрительными. По крайней мере, вот на информационном уровне, ну, хоть что-то как-то делается, да, идет некое просвещение общества.
Лечить болезнь – это очень благородно, но гораздо сложнее сделать так, чтобы эта болезнь не пришла. Вот это основная задача государства. А то, что сегодня наши журналисты являются докторами, которые лечат это заболевание посредством пропагандирования вот последствий вот этих неблаговидных поступков, это правильно, но нужно это предупреждать. А для того, чтобы это предупредить, надо в законах внести очень серьезные изменения, в том числе и в отношении фундаментальных прав. И при этом сделать так, чтобы и права не нарушить, и закон и порядок в стране был. Это сложная задача.
Ох, действительно, правда. Сергей Валентинович, сталкивались ли вы с ложными сообщениями? Ну вот наверняка что-то было, и что может грозить человеку? Ну, не знаю, соседи разругались, один нарушил права другого, а потом в итоге оказывается, что это не так, что там не все так просто.
Ну, когда соседи ругаются, мы этими вопросами не занимаемся.
Это такой слабенький пример.
Да, дело-то не в этом. Знаете, мы не занимаемся ложными сообщениями. Все сообщения мы рассматриваем, это не наша функция. Да, действительно, такие сообщения есть, я уверен, есть они и сейчас, но мы аккуратно отвечаем на эти сообщения, независимо от того, ложно или не ложно, с каким умыслом направил его человек. Это обязывает делать наш закон, нас. И, написал человек ложное сообщение, бог с ним. Ну, пусть получит консультацию, может, какую-то пользу она ему и сослужит.
Достаточно демократичный подход, на самом деле.
Ну, мы должны быть такими, да. Мы стараемся.
Скажите, а с какими проблемами в нашем регионе, в других регионах, скорее всего, да, как мы ранее уже проговорили, что проблемы у людей плюс-минус всегда одинаковые, что в нашем регионе, что в соседних, что на Урале, в Сибири. Но все-таки незащищенные группы населения, вот про них хочется поговорить, да, это пенсионеры, это люди с ограниченными возможностями здоровья, это сироты.
Ну, конечно, прежде всего надо обращать внимание на такие категории. Социально незащищенные категории населения в любом государстве есть, были и будут. Это те люди, о которых вы говорите, и в данный момент, что к этому добавить? Надо просто очень внимательно выполнять государству, властям те социальные гарантии, которые провозглашены Конституцией и нашими законами, федеральными и региональными. Выполняется это? Нет. Это зачастую не выполняется. Есть сбои в лекарственном обеспечении, есть сбои в обеспечении средствами реабилитации и много-много других проблем. Безбарьерная среда, если говорить о людях с ограниченными возможностями. Задач в этой сфере неимоверное количество. И смею вас заверить, и слушателей, выполнение этих задач требует неимоверного количества средств. И одночасно ни одна власть эти задачи не решит при ее даже всеобъемлющем желании. Но работать поступательно, шаг за шагом решать эти задачи, это задача властей, задача нашего института, да и вообще, в конце концов, задача любого цивилизованного общества. Мы должны заботиться о слабых. В этом предназначение властей и нормальных людей.
Но, судя по вашим словам, я все равно слышу, что к вам прислушиваются, к вашему мнению, и местные власти, и правоохранительные органы. Все равно работа идет. Какой-то контакт, он налажен, по сути.
Ну, конечно, но по-другому нельзя работать. Любой уполномоченный, не апеллируя к властям, не решит свою задачу. Ведь задачу-то решает власть, и люди, которые наделены административными, финансовыми и властными полномочиями. У уполномоченного этого нет. У меня есть рекомендации, я вижу ситуацию, я эту ситуацию доношу до наших властей. Власть принимает решение. Но мне трудно упрекнуть власти и федерального, и регионалов, и муниципалов в том, что они не слышат пожелания. Они слышат и зачастую очень внимательно к этому подходят.
А вот как раз-таки интересно узнать про инструменты воздействия у вас, как у уполномоченного, инструменты влияния.
В административном законе нашем краевом есть две статьи, по которым я могу составлять административные протоколы, налагать штраф за воспрепятствование деятельности уполномоченного. Но за свои 13 лет работы я ни разу этим не воспользовался и пользоваться не собираюсь. Это не инструмент работы уполномоченного. Это полиция пусть накладывает штрафы, власти пусть накладывают штрафы. Уполномоченный должен работать более убеждением. И это убеждение должно быть законно, аргументировано, тогда оно, безусловно, будет принято и исполнено.
Скажите, может быть, такой достаточно острый вопрос, поступают ли жалобы из СИЗО или колонии нашего региона?
Ну, конечно, поступают. Конечно, есть. Поступают. В этом году я уже дважды посещал учреждение вот такого свойства. Я был в Армавире, в следственном изоляторе и в исправительной колонии в Услабинске. Безусловно, жалобы оттуда поступают. Сказать, что их много, я бы не сказал. Они есть и на условия содержания, и на решение судов, и на состояние здоровья, на не до получения каких-то гарантированных возможностей от государства, находясь в условиях лишения свободы. Мы их разбираем точно так же, как и все жалобы граждан, которые нас окружают, живут вот рядом с нами. Осужденный такой же человек, он лишен свободы, но он не лишен права есть, пить, гулять, дышать и так далее.
Сергей Валентинович, у нас буквально 30 секунд остается. Очень хочется узнать, что же все-таки доставляет вам такое истинное профессиональное удовольствие.
Профессиональное удовольствие всегда доставляет решение вопроса в интересах человека. Зачастую это очень сложно и занимает очень много времени в силу разных причин.
Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию, в программу «Первая ласточка». Напомню, в студии радио «Комсомольская правда. Кубань» уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
Спасибо.
Спасибо вам. Сейчас эфир продолжит выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Далее информационный эфир продолжит моя коллега Варвара Верминская в 13:00. Прощаюсь с вами. До завтра. До свидания.
«Первая ласточка». Все главные новости Кубани на kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.